Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки». Я ее ведущий Андрей Печерин. Есть мыслители, защищающие свои идеи и постоянно уступающие в малом, чтобы сохранить главное. Есть мыслители, более редкие, которые отстаивают и все подробности своих построений, умея подобрать и самые точные и изумительные доводы. Но реже всех вырастают мыслители, стоящие на страже не только мыслей, но и толкований и объяснений. Для них форма не менее важна, чем содержание, потому что форма передает не одни лишь факты, но и способ отношения к ним, способ созерцания, угадывания и внимательного размышления. Преподобный Максим Исповедник относится к последнему роду философов, а кроме того, является лучшим выразителем настроений своей эпохи. Богатый духовный опыт святого отца отражен на страницах книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве «Репол Классик» и называется «Мистагогия». Прежде всего, скажем немного о самом названии книги, а вернее о слове «мистагогия». По словам издателей, буквально оно переводится как «вождение по тайнам». Оно возникло еще в Древней Греции и означало знакомство с какой-либо святыней, рассказ о ней. Роль мистагога была близка роли античного экзегета, толкователя загадочных священных предметов, ритуалов и изображений. Но если слово «экзегет» в христианстве стало обозначать толкователя Библии, то единого понимания слова «мистагог» не сложилось. Таким словом могли называть священника, приобщающего человека к разным церковным таинствам. Например, сейчас мистагогией именуют внесение новокрещенного младенца в алтарь. Святой Кирилл Иерусалимский объясняет мистагогию как систематическое участие принявших крещение в таинствах церкви. Регулярное причащение, прежде всего, сегодня этому более всего отвечает понятие «воцерковленность». Наконец, мистагогией можно было определить само совершение святых таинств. Мистагогия преподобного Максима Исповедника — это истолкование учения Дионисия Ареопагита о церковных таинствах. По словам издателей, мы воспринимаем сочинение, написанное от лица ученика апостола Павла, скорее как философское осмысление сложного устройства мира. Чтобы систематизировать сложность, нужно поделить ее на уровни. Созерцание небесной и церковной иерархии позволяет понять, как действует благодать в мире. Благодать, как блеск, изливающаяся через край щедрость высшей красоты, должна как будто распространяться по слоям мироздания сверху вниз. Но для преподобного Максима в трактатах Дионисия Ареопагита важнее другое. История может быть представлена как последовательность откровений, последовательность открытий Моисея и Давида, апостолов и святых аскетов. И чтобы разобраться со всеми этими откровениями, лучше их расставить по порядку. Тогда церковное таинство — это откровение личного спасения, которые благодаря поэтичному богословию Дионисия Ареопагита становятся частью общецерковного и общественного опыта. Преподобный Максим и ввел труды Дионисия Ареопагита в канон обязательного чтения для образованных людей, и добрая половина средневековой символики обязана этому решению одного богослова. Золото, как символ света, драгоценные камни, как знаки передаваемой благодати, одежды и утварь, как указание на скрытый смысл таинств, на постепенно открываемую многозначность, сближение ответственности властей и мученического исповедничества, отождествление красоты с указанием на действенность благодати. Все эти символические принципы средневекового общественного сознания всей Европы, от Византии до Ирландии, созданы одним человеком. Преподобный Максим Исповедник родился около 580 года в семье константинопольского патриция. Как и все выходцы из высшего сословия, он получил домашнее образование. Привычка к внимательным, уединенным размышлениям, приобретенная с детства, много раз помогала ему в жизни. споря с множеством оппонентов, он никогда не выходил из себя, умел быть задумчивым даже в разгар спора, а истолкование сложных фраз из Библии предпочитал любым, даже самым увлекательным построениям. Именно как толкователь Библии, умевший рассмотреть парадокс с разных сторон, не снижая его остроты, преподобный Максим Исповедник и вошел в классическое христианское богословие. Происхождение готовило ему блестящую карьеру, и в молодые годы, вероятно, он успел поработать администратором, но, предпочитая книжные занятия, стал в зрелом возрасте монахом, а примерно к 50 годам и игуменом монастыря, находившегося всего в нескольких милях от Константинополя. Опыт преподобного Максима Исповедника помогает лучше понять историю монашества, не сводя его ни к отшельничеству в пустынях, ни к убежищу в тогдашних маргиналов, яростных и необузданных, и потому нуждавшихся в систематической культуре наставлений. Близость столицы позволяла ему участвовать в ее интеллектуальной жизни, уклоняясь от жизни политической. Политика, как и любая другая человеческая деятельность, становилась для него лишь притчей, примером, необходимым на пути к истинной жизни, но не вмещающим ее. При этом игуменство преподобный Максим понимал как наставничество, а именно умение разбирать все недоумения, возникающие у внимательных читателей Писания. Его собеседниками в богословских вопросах могли становиться высшие чиновники, например, Иоанн Кувикуларий, постельничий, что-то среднее между руководителем дворцовых технических служб и секретарем по чрезвычайным поручениям. Были у него и другие собеседники, которых отличало одно свойство – умение размышлять сразу о многом, мыслить стратегически и потому находить неожиданные решения для необычных, но тем более насущных вопросов. Важнейший свод сочинений преподобного Максима, его экзегетические, толкующие Библию труды, в частности, его письма к образованному игумену Фаласию. Святой Отец признавал, что его толкование не является исчерпывающим, что он больше размышляет о своих страстях и трудностях, чем обо всем смысле человеческой истории, и потому объяснение его скорее терапевтическое, чем справочное. Преподобный Максим думает о том, как Библия может возвысить ум над столько привычными предметами, что ложные привычки мышления сразу станут для нас очевидными. Метод толкования, анагогия, возведение ума от библейских эпизодов к высшим принципам бытия. Этот метод требует, чтобы был прояснен прежде всего образ нашей жизни, образ покаяния и очищения ума вдруг узнающего слова Библии, как обращенные лично к нему. Писал преподобный Максим Исповедник в особом стиле и жанре схолиев, ученых заметок, что позволяло ему заниматься наукой в самых сложных обстоятельствах, делая далекие выводы из привычных библейских цитат и эпизодов. Можно лишить человека библиотеки, покоя, даже времени, но нельзя лишить мучительных размышлений, невероятных догадок и необходимых научных выводов. Но писал он и сочинения другого рода, главы, сжатые рассуждения о множестве важных вопросов. Для нас этот жанр непривычен. Мы всегда различаем конспект как черновик, не предназначенный для публикации, и развернутое рассуждение, доходчивое, в котором лучше повторить мысли, чем не договорить ее. Но главы и сотницы преподобного Максима — это скорее завещание, которое он писал всю свою жизнь. Только перечисляет он не материальные, но священные предметы и прозрения. Как любовь бывает не только между любящими, но и внутри нашего знания любви. Как любовь не только защищает себя, но и созидает себя. Как любовь трудится над собой, обретая счастье в пройденном опыте и еще не обретенном опыте. Как любовь и есть откровение, отличающее настоящую любовь от ее ошибок. Как любовь оказывается радикальнее всех привычек любви по велению духа и ради смысла. Вот лишь некоторые темы сотницы любви, которые тоже вошли в эту книгу. Как отмечают издатели, преподобный Максим Исповедник научил богословов очень многому. Прежде всего, он первым соединил анализ понятий и проповедь. Он показал, что любое слово Библии может быть пережито как начало множества проповедей, а проповедь — может быть посвящена самым таинственным предметам. Затем Святой Отец доказал, что мистический опыт — это не личное восхождение к духовному смыслу, а часть истории, более важная, чем военная и гражданская история. Если новая военная техника или новые законы меняют ход истории, тем более возможность вместе полюбить Бога, вместе сделать из таинств социальные выводы, возможность найти ложь не только в речи, но и в образе жизни — начало новых эпох в истории. Наконец, преподобный Максим Исповедник научил богословов не пренебрегать сомнениями, терзаниями и недоумениями, а видеть в них повод еще раз продумать все свои знания, весь свой опыт и все свои чаяния, сдавшись перед разумностью божественной любви. Преподобный Максим Исповедник, изменивший пути церковной, да и гражданской истории, умер 13 августа 662 года в Колхиде в далекой Северной ссылке. Но его богословие продолжало греметь в столицах и вдохновлять мысль в самых отдаленных краях, создавая общую норму богословской работы, доступную любому ищущему уму. Шестой Вселенский собор признал все богословие преподобного Максима истинным. Переживание созерцания света как обоживающего действия в мире, учение о постоянном действии Бога, понимание любви как неустанной работы, призыв к безмолвию как переживанию созидательной силы слов Библии, призыв к милосердию как не просто доброму отношению, но к переживанию Церкви как большого сердца – все это наследие преподобного Максима. И хотя его труды требуют внимательного изучения, польза выводов из них видна уже с первых страниц открываемой вами книги. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго.